Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это программа «Осторожная история», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня очередная программа. Напомню, что эти программы по воскресеньям являются совместным проектом радиостанции «Эхо Москвы», агентства РИА Новости и газеты «Известия». И сегодня у нас очередная тема, тема Тамбовского восстания, Антоновщина еще это называется. И на эту тему, и чисто историческую, и на ее преломление в нашей современной жизни мы сегодня будем говорить с нашим гостем, который я вам с удовольствием представлю. Это Игорь Клямкин, вице-президент фонда «Либеральная миссия». Так что вот все те не любители футбола, которые оторвались от телевизоров, могут, или которым интереснее процессы, происходящие в обществе и в политике, вот приглашаю всех присоединиться к сегодняшнему нашему разговору. Перед тем, как его начать, я хочу сказать еще два слова, что называется, не в тему. От имени всего коллектива радиостанции журналистов, и не только журналистов радиостанции «Эхо Москвы», я хотел бы напомнить нашей аудитории о том, что сегодня исполнилось бы 60 лет Сергею Ющенкову. Совершенно замечательный был человек, талантливый политик, без которого нам очень сиротливо, поскольку он был и очень хорошим еще товарищем, и, безусловно, эта потеря, это и потеря для российской политики. Мы помним Сергея, и мы помним вот сегодняшнюю его дату. Ну, а теперь к самому нашему сегодняшнему разговору. Во-первых, обязательное напоминание. СМС +7 985 970 45 45. Это для ваших смс-ок. И на сайте радиостанции «Эхо Москвы» уже запущена веб-трансляция. Так что вы Игоря Моисеевича Клямкина можете наблюдать в прямом эфире не только по телеканалу RTVI, но и на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Еще раз напоминаю. Ну что, и как обычно, наши все темы начинает комментарий обозревателя РИА Новости Петра Романова под названием «Крестьянский вопрос» сегодняшнего комментария называется.
Пролетарская партия, взяв власть в аграрной стране, оказалась не готова решать крестьянский вопрос. Как признавал Яков Свердлов, до революции большевики работой среди крестьянства совершенно не занимались. Тем не менее, значение крестьянского вопроса Ленин, конечно, понимал. Более того, еще до октября предсказал, что судьба русской революции будет зависеть от того, с кем – городским пролетарием или буржуазией пойдет в деревне. Именно поэтому ленинцы и поддержали поначалу эсеровский декрет о земле, от которого, впрочем, тут же отказались, как только почувствовали себя увереннее у власти. Обычно, говоря о трагедии русской деревни, исследователи делают упор на советском периоде. Хотя на самом деле русская жакерия, или зеленый шум, как нередко называли современники крестьянские восстания, не имеет четких временных границ. Хотя, безусловно, конфронтация советской власти с большинством собственного народа и вступила в иной этап своего развития. И все же недаром многие из лидеров мятежей 18-21 годов от Махно до Антонова впервые заявили о себе еще в 905-907 годах. А украинская ГПУ в 1930 году отмечала, что сопротивление коллективизации часто возглавляют именно те села, что бунтовали и до революции. По мнению многих экспертов, то, что происходило в России – это была величайшая крестьянская война в Европе. Так считает, например, итальянский исследователь Андреа Грациози. Свою позицию он обосновывает так. Обратимся к весьма печальному и жестокому, но эффективному критерию – количеству жертв. Их было приблизительно 12-15 миллионов человек. Цифра неточная, скорее указывающая на порядок величины, если ограничиться теми, кто пал непосредственно в сражениях, погиб в результате репрессий и голода. Лишь в отдельных случаях сопротивление крестьянства приобретало организационно четкие, устойчивые и идеологически осознанные формы. Таким и стало народное восстание в Тамбовской губернии в 1918-21 годах, получившее в советской литературе название «Антоновщины» по имени начальника штаба одной из партизанских армий Александра Антонова. Конечно, фитилем и для этого восстания послужила продразверстка, но причины конфликта с большевиками были значительно глубже. Программа Союза трудового крестьянства Тамбовской губернии требовала политического равенства всех граждан России, созыва сорванного коммунистами учредительного собрания, восстановления в полном объеме свободы слова, печати и собраний, частичной денационализации крупных предприятий, государственного кредита для частного предпринимательства и так далее. Именно поэтому ответ большевиков на Антоновщину и оказался столь жесток. В данном случае речь шла не о бесформенной крестьянской массе, а о серьезном идеологическом противнике. А именно таких противников большевики и боялись больше всего.
Ну, вот такой комментарий. Игорь, первый, может быть, такой вопрос. Все-таки давайте еще пока останемся там в истории, в том восстании. Вот в такого рода выступления народные, там действительно была достаточно широкая программа у того же Антонова, да, там широкий набор требований, но народ, поднявшись, он выступал за что? Или против чего? Я не думаю, что за весь тот набор требований, которые выдвигал Антонов. Там были вполне конкретные вещи. Вот если бы не продразверстка, было бы такое выступление? Да? То есть, когда затрагиваются какие-то жизненные интересы простых людей, и простые, я бы сказал, интересы, это просто элементарно, да, там голод, там, не знаю, ну, деньги, зарплаты, все, что, вот, так сказать, все, что относится к повседневной жизни, тогда народ как-то возбуждается. А когда некие абстрактные предлагаются требования, свобода, свобода слова, там вот как было, да, там роспуск или не роспуск учредительного собрания, то есть, то это немножко, это все это, наверное, далеко от жизни простого народа и не выведет людей на улицы.
Ну, конечно, да, во-первых, я хочу присоединиться к вашим словам по поводу Сергея Яшенкова, которого тоже хорошо знал. Теперь по поводу того, что вы, о чем вы говорите. Конечно, русскому крестьянину все вот эти вещи, связанные с политикой, со свободами политическими, с учредительным собранием и так далее, это, если и существовало у кого-то, то на очень дальнем плане. Основные вопросы, которые его волновали, это вопросы его непосредственной жизни. 20-й год – это закончилась гражданская война, продразверстка сохранилась, плюс в Тамбовской губернии был не урожай. Вот, и поэтому нормы, а нормы продразверстки не изменили, и практически там происходило в это время то, что там десятилетия спустя происходило на Украине, в Поволжье. То есть практически, это практически были такие вещи, похожие очень на Голодомор, если бы они вот, были доведены до конца. И выступления в конечном счете были связаны именно с этим, они были за народную правду, которая, под которой прежде всего понималась отмена продразверстки, сохранение общины, вот, и против коммунистов. Вот против коммунистов это действительно было реальное выступление. И Антонов...
Но против коммунистов как носителей некой такой идеологии, да, коммунистической, ну, как ее, в общем, тогда понимали, или против коммунистов авторов продразверстки?
Против коммунистов как авторов определенной разновидности нового государства, которое не только не было лучше, чем предыдущее, но еще оказалось и хуже, потому что ставило население на грань голода. Но дело в том, что вот это Антоновское восстание, оно зачем характерно? И другие восстания, которых было довольно много в то время, оно характерно тем, что Антонов был эсер. Он принадлежал к партии эсеров, как и говорилось в справке, которую мы прослушали. Вот, эсеры не принимали ни Столыпинскую программу, то есть фермеризация деревни и ее дифференциация, разделение на разные группы. Они ее отвергли, и они не принимали большевистскую, вот эту программу, особенно большевистскую практику военного коммунизма. Кстати, это очень характерный вот термин, военный коммунизм, очень многое позволяющее понять в нашей истории, когда мирная жизнь строится по военному сценарию, по военному образцу. Вот. Все, что делалось в 1920 году, когда кончилась война, это вот, труд армии, там, милитаризация труда и так далее, это попытка выстроить мирную жизнь так, как строит армию. И Ленин прямо говорил, давайте выстроим наше хозяйство так, как мы выстроили Красную армию. Это очень характерно было такое, для этого. И вот против этого и было это восстание. Другое дело, представляло ли оно реальную альтернативу тому типу государства, которое вот большевики утвердили. Вот, дело в том, что реальной альтернативы там не было. То есть реальная альтернатива была или Столыпинский маршрут крестьянством, большинством, не всеми, а большинством непринятый, или был как реакция на это, вот был вот этот большевистский. Значит, было ли оно бесполезно? Оно не было бесполезным в том смысле, что оно открыло дорогу НЭПу.
НЭПу. Вы считаете, что вот это восстание? Да, оно повлияло на власть.
Значит, оно повлияло на власть, но не в том смысле, что советская власть под влиянием этого восстания себя принципиально изменила свои цели.
Принципиально, но начал задумываться.
То есть это было внутри системное изменение. Вот, и... Значит, потом был Кронштадт, кажется, Кронштадтское восстание позже уже было, но в Тамбовской губернии НЭП был введен еще за месяц до того, как он был введен по всей стране и раньше. То есть они, с одной стороны, его подавили, причем подавили жесточайшим образом, жесточайшим, не останавливаясь ни перед чем. С другой стороны, вынуждены были отступить, хотя и не очень надолго, на 8 лет всего. То есть какой-то непосредственный результат с точки зрения послабления для крестьянства это восстание, безусловно, имел.
Хотя там в целях этого восстания там же не было никакого там НЭПа, там, скажем,
да, нет, и так далее. Дело в том, что эсеровская... Вот упоминалось, извините, что большевики в 17-м году забрали у эсеров их программу крестьянскую. Но и в 21-м году они забрали у них программу выхода из военного коммунизма. НЭП – это по большинству параметров, по большинству показателей, это то, что предлагали эсеры.
Ну, я сейчас не
которые находились в подполье в это время.
Я сейчас не берусь, конечно, гарантировать точность такого широкого исторического обзора, но вот из того, что приходит в голову, если так вспомнить такие самые крупные восстания, о которых нам поведает история, то у всех этих выступлений есть одно «но», что ли, или один изъян. Был более или менее понятно, против чего выступает, да? Но за что? Вот здесь начинаются вопросы. И в случае победы этих восстаний, то потом начинается раздрай среди победивших, потому что, как выясняется, все были заразные.
Ну, такие, если говорить о крестьянских восстаниях, тут надо разделить, есть крестьянские восстания, есть городские, есть национально-освободительные. Если говорить, собственно, о крестьянских восстаниях, то они, ну, если побеждают, то крайне редко они в истории побеждают, именно, особенно в период, когда уже ведущую роль в экономике начинает играть город. Смотрите, там те же эсеры, как крестьянская партия, они имели на выборах учредительное собрание 2/3 почти голосов, вот, а в городе они ничего не имели, почти ничего. Вот, они не могут контролировать город. Русские крестьянские восстания, начиная с Разина, Пугачева и так далее, у них было за что. Вот, но было за что не за счет крестьян, которые в них участвовали, а за счет казаков. Вот казаки тогда были лидерами. Значит, так как у большевиков потом город стал лидером. Тогда город не был никаким лидером по отношению к этим восстаниям. Были казаки. Казаки, была, если взять там Пугачева того же, они вполне в духе милитаристской традиции этой страны делали не только что верх организовывал государство по военной модели, но и низ, когда сопротивлялся, тоже выдвигал вариант той же военной модели. Пугачев хотел устроить Россию по типу казачьего войска. Mm-hmm. И всех убрать все вот эти промежуточные слои, там, помещиков, бюрократии и так далее. Вот есть царь и есть атаман, казачий круг. Вот по типу казачьего войска. Вот за это. У Антонова, вот у этих уже восстаний, более поздних, чисто крестьянских там казаков не было. Значит, я думаю, что альтернатива какого-то другого типа государства, хотя там были, у эсеров была там своя программа, созвать учредительное собрание и так далее, но то, что хотели реально, как они хотели жить, крестьяне, вот, они не хотели так, как при Столыпине, и не хотели так, как большевиков. Это было такое вот идеальное представление о народной жизни. И Антонов не один такой был. Такой был там казачий атаман Миронов, который был народная правда, вот там народ сам все должен решать. Была рабочая оппозиция в городе. Вот они взяли власть, потом они начали говорить Ленину, что это такое, мы это рабочий класс должен править, а у нас партия вместо него. Вот эти идеалисты были, но они были смяты, потому что модель государства они не могли представить жизнеспособность. В этом смысле вы правы.
Давайте совершим такой временной прыжок. Давайте. И резко актуализируем наш сегодняшний разговор. Временной прыжок в конец 80-х, начало 90-х годов. Ну, я не знаю, там можно ли события августа 91-го назвать восстанием. Может, это слишком громкое слово. Но дело не в этом. Да? Вот сама оппозиция коммунистическому режиму, как выяснилось после августа 91-го года, была очень разношерстной. Все выступали против, даже межрегиональная депутатская группа. Да? Значит, все там требовали отмены 6-й статьи. Все вроде вместе, и было понятно, против чего все были вместе. После того, как это свершилось, обнаружилось, что вся эта оппозиция была совершенно разноидейной. Такое вот слово придумал. Да? Значит, там были и коммунисты-реформаторы, и либералы, и просто демократы, и кого там только не было вот в этой оппозиции коммунистическому режиму, которая вокруг там, Ельцина, Сахарова и так далее вот, боролась в то время с коммунистическим режимом.
Да, это так, и это нормально для любых таких поворотов в истории. Всегда создается широкая позиция против. Вот. Потом, когда власть меняется, они начинают дробиться. Это общий закон. Да, возьмите там Польшу, солидарность. Ну, была единое движение, охватывающее очень широкие слои населения. Как только, коммунисты ушли, так она раскололась на несколько течение до сих пор расколото. И, там разные лидеры, представляющие разные партии, они все выходцы из солидарности. Это как раз нормально. А вот важный вопрос, который вы подняли, это с чем выходят, с каким позитивом, с какой моделью другого государства. Программы были у разных, они были предельно...
Не было единой. Да?
Единства и быть не должно, когда это происходит. Вот. Но те, назовем условно, демократы, которые там на какое-то время оказались у власти или близко к власти, вот я вспоминаю, и Понимаете, произошло что-то похожее на то, что было в 1917 году, когда Ленин написал «Государство и революция». Это был предельно абстрактный разговор о том, какое будет государство, что они конкретно... А вот захватим власть, а потом решим. Вот здесь были совершенно абстрактные представления там, о демократии. Вот вместо коммунистов будет демократия. Вся линия размежевания шла между коммунистами и демократами. И элита, вот эта новая, которая поднималась, она не думала о том, что это такое конкретно, в отличие от оппозиции в Восточной Европе. Они представляли, что они будут делать. Вот. И тем более население об этом не подозревало. Они думали, что демократия – это всего больше и лучше.
И что витрины будут такие же, как на Западе.
Витрины, как на Западе, цены дешевые, вот, и все будет по-другому. И, конечно, это, ну, здесь я, не кто-то там отвечает, все мы, я думаю, отвечаем за то, что, в общем-то, конкретно мы тогда ничего не представили. Но более того, я вам скажу, вот 20 с лишним лет прошло. Вот сейчас... Опять нету. Вот говорят, там должна политическая конкуренция, нужны там свободные выборы, нужны свободные СМИ, надо, чтобы коррупции не было, надо, чтобы суды были. Ну, это да, и это хорошо, что говорят, и мы говорим. Но а как это все должно быть устроено?
Самое смешное, что тогда это говорила оппозиция, а сегодня то, что вы все сказали, это говорит и власть в том числе. Ну, там о борьбе с коррупцией, например.
Ну, да. Очень интересно. Давайте возьмем этот пример с коррупцией. Он очень показательный. Как-то одно было такое собрание, где были все ведущие либеральные эксперты по коррупции. Вот. Мне нарисовали такую умопомрачительную картину и вдрызг раскритиковали вот эти законопроекты Медведева, которые потом были приняты. Ну, просто камня камня вставили и, значит, и убедительно очень раскритиковали. Я потом говорю, ну, а вместо этого что? Как это должно быть, чтобы это работало? Он говорит, ну, это запросто был бы заказ. Я говорю, давайте сделаем. Вот на этом все кончилось. То есть установки на какую-то вот конкретную, не просто там на европейскую альтернативу, на демократическую альтернативу, а на альтернативу в каком-то конкретном выражении. Вот суды. Как должны быть суды устроены? Ну, легко сказать. Как должна быть устроена государственная служба? Как конкретно? Что такое европейский стандарт? Вот.
Ну да, это не просто выйти и сказать, давайте бороться с коррупцией.
Говорят, там, вот, говоришь, там, вот Восточная Европа, они же там несколько лет, вот они это законодательство создавали, они все это делали. Говорят, а Восточная Европа нам не указ. Ну, если она не указ, тогда вы сами того не осознавая, говорите, ага, тогда у нас не путь к стандарту, а у нас особый путь. Нет, мы против особого пути, но реально это особый путь.
Ну, у нас свой путь, это на несколько минут мы прервем нашу программу, это обязательно для нас, потом продолжим программу «Осторожная история».
Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Еще раз приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI, программа «Осторожная история». В гостях у нас сегодня Игорь Клямкин, вице-президент фонда «Либеральная миссия». Веду программу я, Виталий Дымарский. Говорим мы о природе, причинах и характере различного рода народных восстаний, отталкиваясь от исторического факта, от Тамбовского восстания, которое получило название в истории нашей как «Антоновщина». Это напоминание о нашей теме. Разговор у нас продолжается. И следующий мой вопрос, Игорь Моисеевич, он такой. Игорь Моисеевич, вообще, а вот что, какие условия должны быть собраны воедино, да, чтобы народ восстал, чтобы народ поднялся на протест, на протестные выступления? Ну, вот Антоновщина, там, когда была, когда были эти крестьянские восстания, там понятно, что это просто довели, что называется, до ручки, да? Но довели, еще раз повторю, то, с чего мы начинали, собственно говоря. Вот просто надо довести народ до ручки чисто такими экономическими и бытовыми условиями.
Знаете, тут это такой довольно общий вопрос, как ни странно, хотя у вас он звучит очень конкретно. Есть вот системы, в которых существует монополия на власть тех или иных людей или тех или иных групп. Вот они не могут быть в этой системе заменены, потому что вся система выстроена под них. Вот в таких системах она можно, там, она или самодержавная, или коммунистическая, там, или абсолютистская, как на Западе было, как их ни назови, вот, они все беременны теми или иными народными выступлениями. Потому что рано... Почему? Весь вопрос во времени. Когда это время наступает, никто не знает. Но они создают такие условия, когда такие выступления неизбежны. Почему? Потому что такие системы, опять-таки это вопрос времени, как быстро это, с какой скоростью происходит, они загнивают со временем. Вот гниет верхушка власти, гниет элита вся политическая, и гниет население, оно разлагается. Но, в принципе, это такая ненормальная ситуация, которая вот, там, очень часто идеализирует дореволюционную, добольшевистскую Россию. Но достаточно почитать русские пословицы и поговорки, чтобы понять настроение этой основной массы населения. Значит, бояре – это плохо, резко отрицательно, дворяне – резко отрицательно, церковь – резко категорически отрицательно, армия чужая, там забрали, забрили и все отрезанное ломоть, значит, бюрократия – резко отрицательно. То есть все институты, которые находятся между царем и вот этим локальным сельским миром, сельской общиной, вот, они не воспринимаются. То есть, ну, это все и есть институты государства. Единственный институт, который воспринимается не на уровне отдельного человека, а как институт, это царь, вот который обожествляется, который приравнивается к Богу. И вот эта локальная сельская община, она тоже почти обожествляется, в какой-то степени она тоже сакрализируется. А все остальное чужое. Против всего, поэтому Пугачев вот против всего вот этого промежуточного, а тем самым против государства. Кстати, в отличие от Китая, где восстания были против императора, они меняли императора, а государственный аппарат не трогали. А здесь против государства, поэтому такой вот, так, вот к чему вела вот эта монополия самодержавия. Вот к такому настроению, при этом само население, оно, значит, и само, у него самоощущение на, по собственному поводу было крайне неудовлетворенное, потому что оно это не принимало, но вынуждено было притворяться, что принимает. Поэтому вот в пословицах можно найти такие вещи, что московские люди там сеют рожью, а живут ложью. Вот, все люди во лжи, а мы что ж? Вот, то есть они сами осознавали вот противоестественность этого состояния. А в советской власти разве не то же самое было? А теперь переносимся сейчас. А сейчас не то же самое. Вот, вот в другой форме.
Вопрос. Вы говорите, что монополия на власть, она всегда беременна вот такого
она
рода
беременна,
восстания. Так... И назвали разные, так сказать, формы или виды режимов, да, вот назвали там и самодержавие, абсолютизм, коммунизм, там, тоталитаризм, все что угодно.
Да.
Но а вот сегодняшний режим, сегодняшняя власть российская, она вроде не подходит ни под одно из этих определений.
Это новая специфическая форма того, что вот, называют иногда русская система или русская государственная система. Это другая форма того, что было раньше. Вот. Она, в отличие от тех, она ассимилировала демократические процедуры и использует их в интересах своего самосохранения.
Ну да, но формально ведь советская власть была очень демократичная. Ну, формально, я имею в виду. Там выборы там, тоже, да?
Выборы одного из одного депутата. И всегда 99%, и население совершенно
не могло. Конституция не мешала и двух там иметь кандидатов. Это уже практика была.
Практика, она здесь, она существенна, просто не было желающих.
А может быть, поэтому тогда в сегодняшней России, ну, во всяком случае, власть так болезненно реагирует на все антисоветское? Считая это, начиная с такого с примитивного примера, ну, мы помним вот этот идиотский скандал вокруг там шашлычной антисоветской, да, заканчивая тем, что распад Советского Союза – это геополитическая катастрофа, и вообще вот такая некая ностальгия, и я бы сказал, даже защита всего советского, ну, начиная со Сталина.
Ну, тут, понимаете, если взять последние там заявления, не только Медведева, но и Путина, то они Сталина уже преступниками называют.
Ну, этот разговор был у нас там 3 месяца назад, то...
Для них совет, если брать власть, она, конечно, ее там гостиница антисоветская, ее там, и вся эта компания ее не очень волнует, это какой-то такой для нее, это не ее уровень, вот, но она действительно, там, советский, мелодия советского гимна. Отечественная война. Кстати. Она легитимирует себя через достижение, она вставит себя в преемственную связь с советским периодом, с советским государством, выделяя ну вот ее достижения. Там космос,
война, особенно больше нечего гордиться.
Да. Вот, ну, учитывая в том числе, что значительная часть населения тоже это помнит. А вот что касается там гостиницы там, антисоветской, если уж этот сюжет зашел, то значительная группа людей, которых пик карьеры и успеха пришелся на советскую власть, вот, для них, конечно, это неприемлемо, поэтому появляются такие группы ветеранов, которые против этого выступают. Это более локальный сюжет.
Ну, это, да, это скорее такое, вот, это ностальгия по собственной там...
Но вот эта связь с советским, она сохраняется даже когда вот делаются такие заявления, как по Сталину, там это преступление и так далее. Дело в том, что назвать преступлениями на политическом языке, это мы с 20-го съезда все слышим. Вот, все это говорится. Но сами по себе политические оценки мало что стоят, потому что завтра они могут быть заменены прямо противоположными политическими оценками. Проблема, которую не может переступить эта власть, заключается в том, чтобы дать правовую оценку. Вот правовую, если это преступление с правовой точки зрения, тогда учебники уже придется делать так, нельзя будет делать под эффективного менеджера.
Ну да,
поэтому
что, вот, то, что во многих странах сделали там уголовное наказание там, за оправдание или там, за непризнание даже Холокоста, там, скажем.
Ну,
да,
ну,
или,
я даже дело не в уголовном. Тогда это будет антизаконное действие. Поэтому вот оценка там, Голодомора на Украине, это такое вызвало здесь раздражение. Вот. И не только дело в слове «геноцид», а дело в том, что это правовая оценка определенных действий властей. Здесь, значит, на такую оценку власть не идет, потому что это тогда она оборвет свою легитимность через советский период, как продолжатель этого советского периода. Если там юридически это будет преступление, все.
Да, здесь возникает еще вот какой вопрос. Вот там вроде Сталина осудили, да? Вообще, когда говорят о десталинизации, у меня вообще возникает такой вопрос. Собственно, от чего нужно освободиться? Сталин был порождением той системы или был автором той системы? Понимаете, если он был порождением той системы, то при чем здесь десталинизация? Надо декоммунизацию проводить тогда, а не десталинизацию.
Вы в самую точку, значит, по-моему, сказали, потому что дело не в Сталине, а в созданной им системе.
Вот, вот им системе
созданной, им, да, и, да, эта система была... Вот бывают такие фигуры, вот там такой Юрий Сергеевич Пивоваров и Андрей Ильич Фурсов называют их, значит, моносубъектами, вот, которые действительно создают систему. Вот таким был Петр, таким был Сталин. Они создали эту систему, которая потом уже развивалась. Вот, но весь вопрос в том, это новая форма самодержавной системы. то, что произошло у нас в 90-е годы, не произошло смена системы. Вот она, система, поменялся политический режим, убрали коммунистов, вот, а монополия на власть другой группы, уже не идеологической, значит, она оказалась в руках другой группы, монополия на власть. Значит, монопольная система власти воспроизведена. Значит, ее опасность в том, что она не может сама себя реформировать, не подрывая собственные устои. Вот Горбачев, он, если бы он знал, к чему это приведет, он бы это не делал. Но он верил в социализм и думал, что он поддается реформированию. Вот нынешние уже на это не пойдут. Вот, поэтому вопрос о том, какие силы, какие субъекты способны изменить эту систему. Речь идет не о восстаниях там, в духе Антонова. Таких не бывает. Дело в том, что вот вторая половина 20 века и начало 21 века вызвали к жизни совершенно другую форму этих восстаний, ненасильственных. То, что называется бархатными революциями в Восточной Европе. Они меняли систему. Вот. Или там цветные революции на постсоветском пространстве.
То есть для вас смена системы – это ликвидация монополии на власть?
Это ликвидация монополии. Ну, то, что мы... Ну, что такое политическая конференция? Это значит, сегодня ты у власти, завтра я могу прийти. Если это заблокировано разными процедурами, то, значит, это монополия. Она воспроизводится, и она гниет по всем параметрам. Неизбежно гниет, как и любая другая. Дальше, значит, она может споткнуться на то, что она не конкурентоспособна там, по отношению к Западу. Вот что мы имеем сейчас судорожные такие попытки, значит, провести модернизацию. Она не может провести модернизацию уже в этой форме. В старой форме она могла проводить технологическую модернизацию за счет насилия, за счет государственного насилия. Она могла производить технологическую модернизацию. Сейчас уже она не может это провести. Вот в этом постиндустриальном обществе такие насильственные модернизации, осуществляемые государством сверху, не проходят. А другую она провести не может. Поэтому мы видим, идет вот такая модернизаторская риторика: давайте, давайте, Россию вперед и так далее. Поездки там в Силиконовую долину, в Германию, просьбу. А они говорят, какие у вас правила.
Мне кажется, что это примерно то же самое, что играют с коррупцией, как вы правильно сказали, что поскольку система сама себя не может реформировать,
да,
она... Поскольку она коррумпирована изнутри, она не может сама бороться с этой коррупцией. Также и с модернизацией. Если система, как сейчас модно говорить, не заточена под модернизацию, да, то она не проведет этой модернизации.
Она не проведет, у нее нет людей, это будет, реально будет, в ней заинтересованных.
Это будет некий суррогат, да, это как там поезд Сапсан, который давит там людей, да, и это у нас считается вот эта модернизация, да, вот мы провели уже модернизацию на железной дороге, да. Так будет нам будут рассказывать, нет, что ну, нам будут рассказывать о модернизации, а
ну,
не...
они там могут закупить, как советская власть делала, как
ну, до да, этого как делали в индустриализацию,
закупали
американские
технику.
Заводы там.
Ну, в 30-е годы закупили самые передовые заводы, очень много там, 300, по-моему, тысяч только станков закупили, 300 тысяч. Через 20 лет уже, чуть больше, уже Хрущев на 20-м съезде говорил, мы безнадежно отстали технологически. Вот, поэтому вопрос-то главный, что может эту монополию преодолеть. Значит, тут есть два таких направления. Или власть сталкивается с какими-то вызовами, и, значит, прирост и недовольство в обществе. Сейчас все это перекрывается, поэтому эта картина предельно искажается, реальная картина, искажается вот этими ценами на нефть, сохраняющимися, запасом денег, с помощью которых можно там откупаться, если что-то от населения, если что-то появляется.
Но, Игорь Алексеевич, с другой стороны, все реформы в России, как бы она ни называлась, Советский да. Союз, Российская империя, Российская Федерация, всегда происходили сверху. Да, если мы приходим к выводу, что сверху она сама себя не будет реформировать, эта система не будет сама себя реформировать, то как-то, мне кажется, не стоит особо надеяться или рассчитывать на то, что что-то произойдет снизу.
Знаете, снизу, ну вот...
Вы понимаете,
мы все живем, август 91-го, это толчок был дан сверху, а дальше пошел уж довольно широкий низ. Вот, он пошел. Значит, мы живем вот сегодняшним ощущением. Я там, перед тем, как вам прийти, посмотрел данные опроса населения Левада-центра отношения, может ли у нас быть киргизский вариант. Вот.
Киргизский,
да. Ну, значит, конечно, он здесь в таком виде, как в Киргизии, он не будет. И ситуация здесь не такая, в том числе и потому, что... Вот там есть нефть, есть нефтяные доходы, есть запасы финансовые. Но мы живем, и нам кажется, если сейчас не... И большинство не верит в это. Хотя 20% считают, что это возможно. Так, но мы живем вот таким ощущением, смотрим, так невозможно. Вот, но... Знаете, какие-то великие события происходят вдруг в один день. Никто не...
С другой стороны, кто мог даже еще весной там, или даже летом 91-го года предположить, что произойдет...
Конечно, августе, конечно. Да? Некоторые вещи происходят в один день. И я еще раз повторяю, властная монополия, вот она, значит, стратегически... в перспективе всегда беременна народным недовольством. Она его избежать не может, она не может быть вечной. И история Советского Союза, ну, казалось бы, так все было схвачено. Получилась единственная военная империя, единственная в мире, которая рухнула без войны.
За три дня.
Без войны. Все разрушались войнами. Она рушила, ну, в мирное время.
За три дня.
Поэтому здесь ну, люди живут сегодняшним днем, говорят, вот сейчас схвачено. Все.
У нас постоянные слушатели и зрители нашей программы это знают. У нас есть еще один партнер в нашем этом проекте. Это сайт SuperJob, который каждый раз у нас проводит опросы, достаточно репрезентативные. И вот очередной опрос к сегодняшней программе сайт SuperJob провел. Люди отвечали на вопрос, как вы считаете, является ли термин антисоветский аналогичным термину антигосударственный. И вот о том, как проголосовать люди, результаты этого опроса сейчас нам расскажет Роменский.
Подавляющее большинство посетителей сайта SuperJob не ставит знак равно между понятиями антисоветский и антигосударственный. Ровно 75% на вопрос, является ли термин антисоветский аналогичным термину антигосударственный, ответили отрицательно. Позиций несколько. Во-первых, как в частности отмечает писатель из Подольска, понятие антисоветский несколько уже, чем понятие антигосударственный. На сегодняшний день Россия не является советским государством. Это уже комментарий продавца-консультанта из Москвы. А есть и другая позиция. Например, пиар-специалист из столица отмечает, что антисоветский обычно был синонимом в защиты прав бесславного советского населения. На поставленный вопрос утвердительно ответили лишь 14% пользователей сайта, при 11% тех, кто выбрал вариант, затрудняюсь ответить. Менеджер по продажам из Санкт-Петербурга критичен. Да потому что у нас как был совок, так и остался. И лысый до сих пор в мавзолее, и Сталина упыря почитают. Впрочем, большинство тех, кто утверждает, что антисоветский и антигосударственные синонимы, делают оговорку. Так было до распада Советского Союза. Сейчас же аналогичными эти понятия воспринимать никак нельзя.
Ну, вот такие результаты этого опроса. Вы хотите что-то прокомментировать?
Ну, я хочу сказать, что очень здравое население.
Вообще здравое население.
Здравое население, в отличие от всех этих разговоров по поводу народ незрелый, народ идет и так далее. Вполне здравое население этот ваш опрос только подтверждает. Но антисоветское восстание Антонова оно было против коммунистического государства. Вот. Также, значит, там диссиденты, антисоветчики не были против государства вообще. Другое дело, что здесь пока сохраняется вот эта инерция прежней культуры, когда люди не любят государство вообще. И там один умный человек сказал, русский человек хочет не свободы в государстве, а свободы от государства. государства. Вот. Это, но в принципе, конечно, респонденты совершенно здраво рассуждают, что антисоветское – это был протест против этой формы государства. И заявка на какой-то другой, но не всегда понимаемый, какой именно. И вот начало перестройки показало, что не было общества готово к смене системы.
Когда вы говорили о проблемах, в том числе вот о проблеме вот этой связи с советским периодом, да, продолжающейся, вот этот разговор вызвал такой вопрос одного нашего слушателя или зрителя. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, прервется ли преемственность связь с советской властью, когда умрет поколение, выросшее в советский период? Это Савва из Санкт-Петербурга. Да, может быть, просто мало времени прошло, просто нужно дольше, больше времени для того, чтобы вот эта связь порвалась.
Конечно, время какую-то роль здесь играет, и люди, которые помнят советскую власть и относятся к ней позитивно, ну, это настроение сохраняется, тем более, что ну, реформы, так сказать, ну, многим жизнь, мягко говоря, не улучшили. Но я бы так жестко не ставил вопрос, вот эти умрут, а вот эти все уже этим пользоваться не будут, потому что эти молодые функционеры, там наши и прочие, они формируются вот в этой среде, и они усваивают все эти вещи.
Причем они усваивают, у меня такое впечатление, даже не содержание, а сами символы, сами оболочки. Потому что вы спросите сейчас молодых, что такое Сталин, за которого он там где-то там защищает, он же не знает, что это такое Это некая оболочка, некий символ, который ему вдолбили в голову, да, что он там эффективный менеджер, или там и победил в войне, там, и так далее. Да?
Ну, потом еще очень важно, что будет в учебниках истории написано. Вот, у меня пока нет никаких оснований думать, что в учебниках истории, учебники истории не будут формировать соответствующие отношения к советской власти у молодых людей. Поэтому здесь дело не только в такой формальной смене поколений. Вот, тем более, что вот молодые люди, ориентирующиеся на власть, а сейчас, по данным исследований, многие студенты, даже больше, чуть ли не большинство студентов, даже высшей школы экономики ориентируется на чиновничью карьеру. Вот они туда придут и будут усваивать стандарты, которые там существуют. Но повторяю, это монопольная система. Вот она не жизнеспособна. Она может держаться только на природных ресурсах. Она не может модернизироваться и производить что-то иное, чем нефть и газ.
Ну, вот эти слова Игоря Клямкина будем считать выводом и заключением нашей сегодняшней программы. Спасибо вам за внимание. До встречи через неделю.
Осторожно. История.